специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Всем привет. В петербургской студии «Радио Комсомольская правда» Дмитрий Делинский. Рядом со мной корреспондент комсомолки Лена Молчанова.
Добрый день.
Вот что я думаю сегодня. Смотрите, праздники, неважно какие, светские, религиозные, это время, когда мы с вами отдыхаем. Мы забываем о работе, забываем о суете. А вот есть люди, которые живут в прямо противоположном, таком зеркальном режиме. Пока все остальное прогрессивное человечество отдыхает, эти люди напряженно работают. И вот когда праздники заканчиваются, да, мы тяжко вздыхаем по поводу того, что, черт возьми, ну все уже закончилось, жалость какая. А вот эти люди, они вздыхают с облегчением, типа, слава богу, все закончилось. В общем, сегодня у нас в лицах власти представитель МЧС, точнее, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Дмитрий Легенький. Дмитрий Юрьевич, добрый день.
Добрый день.
Давайте для начала поговорим о том, как область и город готовились к крещению.
Всего предусматривается задействовать 26 мест купелей. Эти места согласованы с администрацией районов. На каждую купель будут выделяться силы и средства для обеспечения безопасности вхождения людей в воду. И также будут предоставляться палатки для того, чтобы переодевались люди. Купили эти оборудованные. На это хотел обратить особое внимание, что они именно оборудованы, и каждый, кто хочет принять купель, он может это сделать. Информация по купелям размещена на сайте Главного управления, на сайтах администрации районов с указанием времени работы купелей. Я хочу обратить на это внимание с тем, чтобы горожанам и гостям города, которые хотят принять эти купели, они именно ориентировались на это время работы.
То есть в то время, когда купель официально закрыта, да, там никого не будет. Там не будет дежурить спасатели, врачи.
Там будут дежурить представители полиции и администрации с тем, чтобы не допустить неорганизованного вхождения в купель. Ага. Потому что мы должны не забывать, что это холодное время года, это определенный стресс для организма. И вообще я хотел бы обратить некоторые вопросы на безопасность при проведении купелей.
Так.
Прежде всего, это нужно принимать купели в тех местах, которые определены. Еще раз подчеркиваю, 26 купелей на сегодняшний день определены у нас по городу Санкт-Петербургу. Второе, это нужно прежде всего понимать свой организм и пользоваться рекомендациями врача, потому что это определенная стрессовая ситуация для организма. Второе, ни в коем случае не стоит злоупотреблять спиртными напитками. И вообще священнослужители не приветствуют употребление спиртных напитков при приеме. Следующее, это не оставлять без присмотра маленьких детей, потому что все-таки купель, она ограждена, но дети шалят, бегают. И с тем, чтобы не было неприятных случаев, конечно, спасатели рядом, конечно, будут представители администрации, полиция рядом, но нужно также и смотреть за детьми, потому что это выход на лед, это скользко. И вот эти меры, они позволят минимизировать возникновение происшествий, чрезвычайных ситуаций. И в безусловном порядке нужно будет выполнять те указания администрации, которые будут находиться на купелях. Потому что сейчас лед тонкий относительно, и массовый выход людей на лед, он опасен. А когда это организованное движение, когда идет регулировочный процесс, люди выходят на лед, выходят на купель и принимают ее.
Под присмотром специалистов.
Да.
Слушайте, вот запрет на выход на лед в городе, да, официально продлен до 1 февраля.
Да, он продлен до 1 февраля.
Это значит, что купели, организованные в городе, они оборудованы как-то особым образом для того, чтобы люди не выходили на лед. Ну, он просто тонкий.
Дело в том, что купели оборудованы, они рядом с берегом, они не находятся на удалении большого от берега, они находятся, вот взять купель, которая оборудована около Петропавловской крепости. Вот если посмотреть, она официально находится в перечне купели по Петроградскому району, она оборудована около берега, есть настил, который позволяет дойти до купели, и есть мостки, которые позволяют опуститься вниз в купель, где рядом будут дежурить спасатели. Если человеку вдруг плохо станет, то они его смогут достать, и медики оперативно оказать помощь. Мы говорим про выход на лед, в том случае, когда это касается прежде всего внутренних водоемов, потому что на внутренних водоемах у нас лед, конечно, толще, чем на Неве, хотя на Неве только начал формироваться лед, но все равно это опасно. Это опасно. И, к сожалению, у нас есть случаи уже в этом году, когда мы реагировали, это реальные случаи, в Кронштадтском районе по трем подросткам.
Вот, кстати, да, я помню. 11 января была такая история. Трех подростков унесло, когда они пошли погулять на льдине.
Да, вот очень, Дмитрий, хорошо сказали. Пошли погулять по льду. Кронштадт, ветер, лед. Лед очень слабый. И подростки пошли гулять. Администрации города Санкт-Петербурга, губернаторам лично принимаются меры по обеспечению безопасности. Во всех администрациях проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, где рассмотрены эти вопросы. Через комитет по образованию были доведены через школу, образовательные учреждения меры безопасности. Но данный случай показывает, что нам необходимо еще раз вернуться к этому вопросу, с тем, чтобы еще раз детям напомнить о том, что нужно соблюдать меры безопасности.
То есть, это уроки в школах и дополнительные занятия по безопасности?
Конечно. Вот я могу сказать, что вот те подростки, которые были, это подростки 15 лет. Силы и средства, которые работали, это для проведения спасательной операции было задействовано 19 человек, 6 единиц техники. Первыми прибыли у нас спасатели субъектовые составляющие, поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга, и на катере на воздушном подушке они спасли. Когда подростки позвонили, и это хорошо, что у них оказался телефон с собой, то они попали на телефон 112, оперативно нас переключили на оперативного дежурного, и оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу дал необходимые рекомендации, как подросткам вести себя на льду. Было предложено, чтобы они легли на лед, чтобы не было пиковой нагрузки, где они стояли, чтобы была масса распределена. И подростки выполнили указания, и подошел катер на воздушной подушке, мы спасли этих ребят.
Слушайте, а сколько стоила эта операция вот в деньгах? Ну, просто интересно, вот это безумство храбрых, да, оно все равно оплачивается каким-то образом из бюджета. Вот я знаю, что вы рассказывали, пока мы обсуждали, готовились к этому эфиру, рассказывали, что в Финляндии, если есть выпущено официальное предупреждение о том, что выходить на лед нельзя, ну вот, и человек вышел на лед, его пришлось спасать, этот человек будет оплачивать все до копейки.
До евро.
До евро, да. Евроцент.
Евроцент, да. На сегодняшний день у нас есть определенные, ну, скажем так, вопросы, которые требуют проработки нормативных документов в области штрафов по незаконному выходу на лед. На сегодняшний день штраф для юридического лица, для физического лица при выходе на лед и ограничениях, вот те, которые выходят по линии правительства Санкт-Петербурга, это до 2000 рублей, на юридическое лицо до 20000 рублей. Выход автомобиля на лед 2500 штраф, вне зависимости от времени года, я имею в виду зимой, когда началась зима. Хотя печальные такие события по прошлому году были, когда люди выскакивали на машинах на лед, и все это заканчивалось печально, машина уходила под лед.
Сегодня буквально появились сообщения о том, что в ЗАГС внесен проект поправок в местный административный кодекс по поводу увеличения вот этих самых штрафов за выход на лед в два раза.
Ну, я думаю, что это как-то возымеет определенную силу, хотя зачастую нас немножко обвиняют в том, рыбаки-любители, что мы им мешаем ловить рыбу. Никто этого не мешает делать, но нужно отдавать себе отчет, что человек делает. Я всегда привожу такой пример. Ведь мы, когда готовим пищу, мы же не хватаем голой рукой раскаленную сковородку. Мы берем какую-то тряпочку, прихватку и берем эту сковородку. Так и здесь. Рыбалка, она подразумевает определенную меру выполнения, предупредительные меры, которые рыбак-любитель, подчеркиваю, рыбак-любитель, должен выполнить. Вы мне хотите задать какие меры, да, Дмитрий?
Давайте прервемся прямо сейчас, потому что у нас реклама впереди. Продолжим разговор вот как раз о зимней рыбалке и о мерах безопасности через 2 минуты. Не переключайтесь.
Лица власти.
и в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Так же ты не дурачина, братец. Если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Лица власти.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной здесь корреспондент «Комсомолки» Елена Молчанова и первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Дмитрий Легенький. Дмитрий, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Так, Дмитрий Юрьевич, в предыдущей части программы мы с вами остановились на рыбаках, на зимней рыбалке.
Что делать, если вы провалились под лед? Вот сейчас как раз во время рекламной паузы рассказывали.
Давайте мы начнем немножко, построим вопрос по-другому.
Так.
Что нужно сделать для того, чтобы пойти на рыбалку? Первое.
Собираемся.
Собираемся. Очень хороший вопрос. Собираемся. Мы сначала смотрим, куда мы хотим поехать. Направление. Что туда ходит? Какой вид транспорта? Почему? Потому что все может быть банально. Мы можем туда уехать, а обратно не приехать. Потому что...
Электрички закончились.
Электрички, автобусы. Они, допустим, бывают утренний транспорт, который вечером уже не ходит. Нужно тоже рассчитывать свои силы. Следующее. Нужно сообщить своим близким, куда вы едете.
И когда рассчитываете вернуться.
Именно так. При этом, конечно, нужно взять... документы. Желательно паспорт, потому что паспорт у нас единый на территории нашего государства. Следующее. Нужно зарядить сотовый телефон, чтобы он у вас был 100%. Для чего? Для связи. И если есть возможность взять внешний аккумулятор, но не автомобильный аккумулятор, а аккумулятор, соответственно, для сотового телефона, взять его с собой.
Кстати, маленький лайфхак. Хорошо иметь, ну, как бы современный смартфон, да, вот, в котором есть навигатор, есть интернет, бла-бла-бла. Вот. И обыкновенную звонилку, которую заряд может держать месяцами.
Ну да, определенно те старые телефоны, не буду называть марку, чтобы не рекламировать. И тепло одеться, по погоде тепло одеться, конечно.
Алкоголь надо брать?
А сейчас мы дойдем до алкоголя. Взять с собой покушать. И взять, покушать именно, ну, то, что вы хотите покушать, обязательно взять с собой горячий чай. Алкоголь не рекомендуется брать. Запретить мы не можем, потому что это каждый человек выбирает, принимает свое решение сам, но не рекомендуется. Почему? Потому что алкоголь на морозе дает минутный эффект тепла, а на самом деле согревает только горячий чай. Поэтому горячий чай, чем вы его там снабдите, то ли лимоном, то ли корицей, то ли имбирем, это ваше решение, и это вам позволит чувствовать себя комфортно. И непосредственно вы уже выдвигаетесь, если с вами будет навигатор, потому что я разговаривал с отдельными рыбаками, которые говорят, что мы довольно-таки уходим на километр от берега, и перед вами расстилается полностью белая пустыня, и человек просто теряет ориентацию. То навигатор вам не помешает. Поверьте, это не страшилки. Это те минимальные вещи, которые необходимо знать. И послушать прогноз, обязательно послушать прогноз на следующий день, если вы на следующий день хотите, или в этот день. Почему? Потому что сейчас погода может быть положительная, а через 5-6 часов подует сильный ветер, снег. Это будут не те условия, в которых вы хотите ловить рыбу.
Слушайте, насколько я понимаю, все это распространится не только на зимнюю рыбалку, но еще там, допустим, на лыжные походы, на пешие походы в лес по зиме.
Да, ну это да, да. Но дело в том, что если мы, допустим, говорим про пешие походы на лыжах, то все-таки мы подразумеваем, что это земля, это все-таки статично, а вода, лед, это есть некая опасность, и тут нужно точно знать, какая толщина льда? То толщина льда безопасно считается 25 сантиметров. Но на сегодняшний день у нас на сегодняшний день это на 18 января ориентировочно у нас толщина льда в отдельных водоемах там достигает 8-10 сантиметров. Это еще опасно ходить. С учетом того, что у нас, как правило, люди, человек не один выходит, а сразу массовое количество людей выходит. И это определенная нагрузка на лед, что может послужить провалом под лед.
Это в Ленобласти, да?
Почему это и у нас? В Ленобласти, конечно, там температуры более ниже. В городе температура, как правило, на 2-3 градуса выше, чем по Ленобласти. Но, допустим, в том же Ладейном поле там похолоднее, безусловно.
Ага. Лена?
А есть ли какая-то статистика по прошлому году? Сколько людей оказалось под водой или вот как раз на отколовшихся льдинах?
Ну, я могу сказать, что на территории города Санкт-Петербурга у нас вот за этот период, новогодний период, мы с вами как раз встретились по этому поводу, у нас таких происшествий, вот за исключением до 9 числа, а происшествие в Кронштадте у нас 11 произошло, у нас не было происшествий. То есть происшествий на воде не было. Ну, наверное, к этому и располагала погода, потому что у нас лед с вами начал формироваться после 9 числа. Угу. Фактически у нас были плюсовые температуры. И это сыграло, может быть, на определенную положительную динамику. Хотя на внутренних водоемах, для чего и было выпущено губернатором постановление о запрете выхода на лед, это и являлось тем, чтобы люди проявили определенную сознательность и не выходили на лед, потому что это опасно.
Так, экипировка. То есть, что нужно надевать на себя для того, чтобы выжить в условиях зимней рыбалки?
Ну, наверняка нужно одевать теплые вещи, те вещи, которые непродуваемы. Опять же, я сейчас не буду называть те или иные фирмы, потому что это некорректно, но на сегодняшний день, поверьте, есть масса производителей, которые производят хорошую одежду. И самое основное, наверное, это чтобы не продувалось. Потому что зимняя рыбалка, ну, 95% подразумевает ветер. Ветер, и человек должен сидеть на ветру. Вот если мы посмотрим на улицу, ну, мне кажется, за последние 2 месяца солнышко не так сильно радовало. Наверное, вчера было только солнце, а все остальные были сумраки.
Слушайте, а если разбить палатку над лункой?
Дмитрий, мы опять же переходим с вами в плоскость безопасности.
Вот насколько безопасно разбивать палатку над лункой?
Все зависит от толщины льда. Опять возвращаемся к толщине льда. Мы гражданам рекомендуем вопросы и рассказываем вопросы, связанные по безопасности. Как себя вести на льду, что делать. И вот, пользуясь этой передачей, как раз мы и доводим эту информацию. Но еще раз говорю, толщина льда, при которой безопасно находиться на льду, это 25 сантиметров. Некоторые горячие головы скажут, меня это не остановит. Но это решение каждого гражданина в отдельности. Но я хочу сказать, вот пользуясь тем, что находится здесь и вы, и прекрасная половина, он же должен не забывать, гражданин, в том, что он является чем-то отцом, сыном, братом, родственником, потому что он дорог. И, наверное, есть в том числе и большой воспитательный процесс через нашу прекрасную половину, которую некоторые горячие головы, они остудят.
Лена, ты в состоянии остудить чью-нибудь горячую голову?
Ну, наверное, у меня есть знакомые, которые в состоянии самостоятельно думать головой. Но, естественно, нужно останавливать. И молчание. Если все-таки попали под воду, ну, так получилось.
Ну, давайте не будем говорить, попали под воду, а упали в воду. Упали в воду. Ну, существует, прежде всего, нужно выбраться на кромку льда. Для этого необходимо как можно использовать под рукой острые предметы. Ну, те, которые у вас есть, там, нож, я не знаю, авторучка или какие-то другие там предметы в виде палки лыжной, выбраться на берег, наверное, на кромку льда, и при этом вы должны, как бы, скажем так, распластаться, чтобы была меньше нагрузка на лед. И если есть у вас в вашем рюкзаке там, или вещах какие-то теплые вещи, ну, конечно, переодеться и срочно выдвигаться к ближайшему населенному пункту, где вам могут оказать эту помощь. Потому что ветер, холод, это не является хорошим вестником для состояния здоровья.
А сколько человеческий организм может выдержать в холодной воде?
Ну, по статистике, вот если это температура воды порядка 3 градусов, Ну, до 3-5 минут, не больше. Потом начинается, ну, начинается остановка сердца.
То есть человека, упавшего в воду, провалившегося под лед, можно спасти, ну, там, условно, в течение 5 минут?
Ну, можно сказать, да. На сегодняшний день, я вот хочу подчеркнуть, у нас спасатели, федеральные субъектовые спасатели, они оснащены всем необходимым. И в данном случае, вот, когда горожане будут принимать купели, они могут увидеть на наших спасателях гидрокостюмы. Это такие оранжевые костюмы, которые позволяют находиться длительное время в воде. Это костюмы используются для проведения работы в условиях Крайнего Севера, для спасательных работ на рыболовецких судах. То есть это именно спасательная амуниция для проведения таких работ именно в экстремальных условиях.
И такую амуницию можно купить?
Да, это свободно, это в продаже амуниции в магазинах специализированных. Это не является какой-то закрытой информацией.
А цена вопроса?
Ну, отдельный производитель начинает разговор от 150 тысяч рублей.
Вообще серьезный затрат для любительской рыбалки.
Ну да, стоит задуматься. Стоит задуматься, когда отдельные горячие головы еще выезжают на машине, машина выходит под лед, то это целая уже операция по доставанию этой машины. И вот тут, конечно, вся нагрузка финансовая по подъему машины из-под льда ложится на собственника.
Угу. Прервемся. Впереди у нас реклама, новости. Возвращаемся к разговору через 4 минуты.
Лица власти. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Возвращаемся в петербургскую студию «Радио Комсомольской правды». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии специальный корреспондент комсомолки Лена Молчанова и заместитель, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Дмитрий Легенький. Дмитрий Юрьевич, еще раз здравствуйте и с прошедшим вас Новым годом.
Спасибо и вас также.
19 дней прошло. Ну ладно, не суть. Это к чему? К тому, что время подводить итоги. Итоги новогодних каникул. Вы, МЧС, все эти новогодние каникулы вы работали в поте лица. Давайте подводить результаты.
Да, вот в этом году, благодаря комплексной работы, которая была организована всеми, удалось уменьшить количество пожаров на 30%.
Это по сравнению с прошлым годом?
Да, это по сравнению с прошлым годом. Погибших людей на 57%. Как я сказал, количество чрезвычайных ситуаций на водных объектах не возникли. И пожарно-спасательные подразделения реагировали 61 раз на возникновение дорожно-транспортных происшествий. Это что такое? Это деблокация пострадавшего из автомобиля, смывка топлива, которое вылилось на тротуар, проезжую часть. То есть вот это все, это наша работа. Хочется отметить, что некоторые горожане, конечно, жалуются, что во дворах продолжают запускать пиротехнику. Ну, я могу сказать, что у нас в большей степени идет это и за счет того, что отдельные граждане проявляют именно эту сознательность. Могу сказать, например, по Красногвардейскому району, где были определены площадки для запуска пиротехники, люди приходили на эти площадки, организованно это все запускали, и даже было некое такое соревнование, что кто-то запустил свою пиротехнику и наслаждался этими взрывами, которые проходили в воздух, световым шоу, ну а потом смотрели, как соседи запускали. И так было на взаимопаритетных началах. Также была проведена работа с крупными организациями по продаже пиротехники, чтобы на продаже было сертифицированного продуктов. Часто спрашивают, а чем отличаются сертифицированные и несертифицированные. Ну, это, во-первых, сам паспортное изделие должен быть. Он должен продаваться в сертифицированных магазинах. Ну и иметь никакого внешнего воздействию.
Угу. А, ну, еще, допустим, там подмоченная упаковка, например. Что...
Ну, это тоже, ну, конечно, не надо такие покупать. И более того, говорилось и в позапрошлом, и в прошлом году, что не надо покупать эту пиротехнику с рук. Вся пиротехника должна покупаться только в специализированных магазинах и местах.
В конце концов, Лен, и мы с тобой периодически причастны к этой работе. Вот. Мы раз за разом перед Новым годом рассказываем людям о том, как правильно запускать пиротехнику, где, на каких площадках это легально, на что обращать внимание при покупке. В общем и целом, Дмитрий Юрьевич, число чрезвычайных происшествий вот в новогодние каникулы, оно снижается?
Да, снижается количество пожаров, снижается количество происшествий, и это все происходит, подчеркиваю, комплексно, потому что это прежде всего происходит за счет тех проводимых мероприятий, которые проводит правительство Санкт-Петербурга, все силовые министерства и ведомства, так и следует отметить, что и культура безопасности у наших граждан, она также повышается.
Доносим до них, наконец-таки.
Вот. Это приятно.
Да, ну еще и пить меньше стали люди. Так, давайте тогда поговорим сейчас о безопасности на дорогах. Зима, вот холодает, да? Все-таки зима вступает в свои права. Что нужно брать с собой в дорогу, отправляясь в зимнюю поездку?
Ну, я хотел бы прежде всего сказать, что на автомобилиста накладывается определенная ответственность. Прежде всего, нужно посмотреть по состоянию машины, чтобы машина была в техническом состоянии исправна. И лишний раз не следует пройти сервисное обслуживание, чтобы посмотрели наличие всех заправочных емкостей, чтобы был в соответствии с заданными параметрами уровень масла, охлаждающей жидкости. Потому что отдельные горе-водители открывают капот и потом с ужасом узнают или с удивлением узнают, что уровень масла ниже уровня. При этом это не является хорошим предметом для дальней поездки в дорогу. Следующее, это с тем, с чем мы столкнулись, и мы все с вами столкнулись, это с тем, что машина должна быть на зимней резине, а не на летней резине. К сожалению, такие бывают люди, которые еще ездят на летней резине.
Вот, кстати, ваше личное мнение. Шипы или липучка все-таки?
Как некоторые мне специалисты сказали, липучки нету. Есть зимняя резина и летняя. Липучки нету.
Ага.
Это от лукавого.
Так, то есть все-таки шипы?
Шипы, да, шипы. Я могу сказать, что на своем личном опыте, когда я пытался, выехал из гаража при легком льду на летней резине, я не смог заехать обратно в гараж, потому что она просто-напросто банально проскальзывала. Угу. Я поменял резину, это было рядом с гаражом, поменял резину на зимнюю, и я смог это сделать очень легко. Поэтому я думаю, что в данном случае для себя, я как решил, что есть резина для меня, есть резина это летняя, есть резина зимняя в виде шипов. Другого, потому что зимняя резина, она более грубая, протектор более, скажем, грубый, и он подразумевает именно с тем, что резина работает там более в жестких условиях, в каше, и можно ездить. Потом необходимо укомплектовать машину тем, чем она должна быть укомплектована. Это буксировочный трос, аптечка, огнетушитель, фонарик обязательно. Фонарик надо не думать, что он работает, нужно его проверить, убедиться в зарядке. Потому что зачастую мы думаем, что это все само-само полагающееся. А на самом деле вот эти маленькие вещи, которые вдруг окажутся в ночи, они не будете уже светить за спичками или судорожно сразу вспоминаем про сотовый телефон и в нем фонарик.
У меня была как-то катастрофа, когда сотовых телефонов еще не было. Вот. Ночь, полночь, пробитое колесо, никакого фонаря. Вот. С трудом нашли девушку с зеркалом.
Ну, вот видите, вот вы, Дмитрий, приводите самый яркий пример того, что вот как, ну, как нужно делать. Я лично для себя вожу фонарь. Более того, я фонарь вожу в машине светодиодный, потому что он меньше потребляет электроэнергии. И есть батарея, которая позволяет этот фонарь работать. Причем фонарь, на мой взгляд, нужно иметь комбинированный, который вам будет как светить, так в случае необходимости его можно выставить со знаком аварийной остановки, который тоже нужно взять и обозначать, что вы находитесь в неосвещенном месте. Ну и дальше вы должны, соответственно, рассчитывать на свои силы, куда вы едете. То есть это должна быть заправлена машина уже топливом. Если, опять же, посмотреть, зайти в интернет и посмотреть те заправочные станции, которые будут у вас по маршруту движения. Если это есть, если есть заправочные станции, это одно. Если нет, тогда нужно брать, узная расход топлива автомобиля, брать это топливо с собой и двигаться в дорогу. Опять же, знать, по какой дороге вы едете, потому что бывают дороги на навигаторах показывают, что они есть, а там в данном случае не дорога, а направление и снежная целина. И можно не рассчитать свои силы и остаться в этой целине. Как говорят, чем больше джип, тем дальше бежать за трактором, да? Говорят приблизительно так.
А что делать человеку, если непредвиденная поломка? Остался в поле одинок. Как согреться, если машина не заводится?
Что жечь?
Да, кого в первую очередь?
Ну, мы опять с вами возвращаемся к той ситуации, о которой говорили с рыбалкой. Ну, нужно, конечно, когда едете вы в дальнюю дорогу, если мы говорим, что едет человек на дачу, там какая-то на дачу, дачу мы подразумеваем не ту дачу комфортную, которая есть у некоторых горожан, когда рядом с автомобильной дорогой, там в 10 или в 5 метрах есть дачный участок, заасфальтированный, но это уже больше, наверное, какая-то некая квартира за городом, а та дача, которая подразумевает там прохождение по сельской дороге грунтовой, когда засыпана она снегом, нужно, конечно, одеваться, нужно иметь сотовый телефон, чтобы он был заряжен. У нас на сегодняшний день, ну, во всяком случае, населенные пункты, которые находятся рядом, они покрыты сотовой связью, хотя некоторые операторы и не достают до них. Ну, иметь сотовый телефон. И если произошла поломка, ну, по всей видимости, с учетом того, что сейчас на сегодняшний день машины, они у нас довольно-таки сложные. Это раньше машины были относительно простые, не было системы электронного зажигания, и все, были более простые машины, то надо закрыть машину, идти в ближайший населенный пункт за помощью, или эту машину как-то эвакуировать, отправлять в ближайший сервис. Ну и не надо, конечно, все это затягивать до темноты, потому что если вы находитесь на дороге, эта дорога, двигается транспортное средство, вы можете просто попасть по транспортное средство. Поэтому надо быть аккуратным. Для себя, также я могу сказать, что вот для себя я купил себе светоотражающий жилет, потому что, вот как Дмитрий сказал, иногда нужно менять колесо. То вот желательно менять колесо, одеть светоотражающий жилет. Потому что, когда идет машина, можно увидеть все-таки, что какие-то отблески есть около машины, и человек проводит работу. Это является для участника движения неким ориентиром. А когда это в темное время и в замасленной куртке, это не является замасленная куртка хорошим ориентиром для участника движения.
Ну, понятно. Но все-таки, вот если мы где-то застряли, если сломалась машина, если мы увязли в снегу, в какой момент нужно вызывать спасателей?
Вы знаете, у нас спасатели дежурят вдоль федеральных трасс на трассе М-10. Вы обращаетесь за помощью, мы этот звонок, безусловно, мы будем на него реагировать и своими силами, и направлять информацию в взаимодействующие службы, и понимать то, что у вас находится, допустим, на исходе силы, это тоже нужно себе представлять. Но если машина на трассе заглохла, то в данном случае гражданин, который владелец этой машины, он сам принимает меры по доставке машины в сервис. Угу. Спасатели машину грузить на эвакуатор они не будут. Это не функция спасателя.
Они просто приедут за замерзающим человеком. Приедут?
За замерзающим приедут, конечно. Угу. Но тут тоже тонкая грань, понимаете, где понимание того, что замерзающий гражданин. Потому что один человек по своим субъективным причинам говорит, что он так себя чувствует, другой так. Конечно, пожарно-спасательные подразделения окажут помощь, но здесь нужно понимать, что именно в экстремальных случаях мы окажем помощь.
Бесконечная, на самом деле, тема для разговоров, но вынужден прерваться, потому что время подходит к концу, наше эфирное время заканчивается. Дмитрий Юрьевич, спасибо огромное. Я думаю, что мы еще встретимся здесь неоднократно. У нас в гостях был заместитель, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Дмитрий Легенький, Елена Молчанова. Всем хорошего дня.
Лица власти.